В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00, в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе часть беженцев, проживающих в гостинице «Абхазия», согласились на выселение. Каким помнят Сергея Шамба в Тбилиси? Прага стала последней столицей Евросоюза, в которой прошел гей-парад. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Германии отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. Президент США Барак Обама призвал демократов и республиканцев в Конгрессе к согласию. В Великобритании продолжаются аресты участников массовых беспорядков и погромов. В Германии отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. Памятные мероприятия начались сегодня ночью в часовне, расположенной в бывшей пограничной зоне. В ходе 7-часовой церемонии перечисляются имена и факты биографии погибших при попытке бегства через стену. Их было по меньшей мере 136 человек. 13 августа 1961 года войска блокировали все участки границы между Восточным и Западным Берлином и перекрыли пересекающую линию метро. Восточный Берлин был обтянут колючей проволокой, после чего началось возведение стены из бетонных блоков. За годы своего существования стена выросла в высоту, усложнила система ее охраны. Общая протяженность составила 155 километров. Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года. В Белоруссии из исправительных учреждений в субботу освобождены некоторые осужденные по делу о массовых беспорядках в Минске в декабре прошлого года, рассказывает Игорь Корней.
Указ о помиловании 9 фигурантов уголовного дела в отношении участников митинга оппозиции был подписан Александром Лукашенко 11 августа. В президентской пресс-службе сообщили, что решение принято на основании просьб указанных лиц и с учетом того, что они осознали противоправный характер своих действий, признали вину и искренне раскаялись. Утром 13 августа семьи 4 заключенных Бобруйской колонии были уведомлены по телефону, что их родственники уже едут домой. Дежурный сообщил, что Дмитрий Дрозд, Артем Грибков, Сергей Казаков и Андрей Протасенко отправлены под конвоем в Минск. Родственникам содержащегося в Могилевской колонии Евгения Секрета также сказали, что он попал в число помилованных. Мать Владимира Яроменко, отбывавшего наказание в колонии Витьба-3 под Витебском, рассказала, что сын также отправляется домой. Из Оршанской тюрьмы освобожден Василий Парфенков. Кстати, в разговоре с журналистами Парфенков сказал, что писал прошение об освобождении, однако своей вины не признавал и ни в чем не раскаивался. Фамилии еще 3 освобожденных пока неизвестны. Игорь Корней, для радио «Свобода», Минск.
Эхо Кавказа. Новости. Президент США Барак Обама призвал демократов и республиканцев в Конгрессе к согласию по вопросу о сокращении бюджетного дефицита. В традиционном еженедельном радиообращении Обама непрямо обвинил республиканцев в стремлении заблокировать предложенные администрацией меры только ради политической выгоды.
Мы не можем позволить, чтобы партийные баталии помешали нам двигаться вперед. Для некоторых идея добиться успеха на предстоящих выборах важнее, чем стремление поправить дела сейчас. Некоторые люди в Конгрессе больше хотят поражения своих оппонентов, чем победы Америки. И это именно то, что мешает нам.
Сказал Барак Обама. Конгресс недавно согласился повысить лимит государственного долга США при условии резкого снижения бюджетного дефицита в ближайшие годы. Пакет мер по снижению дефицита, однако, еще не принят. Демократы и республиканцы пока не пришли к согласию по ряду вопросов. Проблемы с государственным долгом стали причиной снижения кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor's, что привело к падению котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сирийские войска вошли сегодня в город Латакия на западном побережье страны, а также в один из населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном в провинции Хомс. По словам оппозиционных активистов, на улицах Латакии размещено около 20 танков и бронетранспортеров. В городе, где неоднократно организовывались крупные антиправительственные выступления, велась интенсивная стрельба. Днем ранее в нескольких пригородах Дамаска, городах Хомс, Хама, Алеппо, Дейр-аз-Зор, провинции Идлиб, были убиты, как утверждают местные правозащитники, не менее 11 участников массовых протестов против режима Башара Асада. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала мировых лидеров отказаться от импорта сирийской нефти и газа в качестве новой попытки убедить Асада прекратить репрессии против демонстрантов. Совет Безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. В Великобритании продолжаются аресты участников массовых беспорядков и погромов, которые несколько ночей подряд продолжались в нескольких городах, рассказывает Наталья Голицына.
Уличные беспорядки в Лондоне вспыхнули после того, как 4 августа полиция застрелила жителя района Тоттенхэм Марка Дагана. Первой информацией для прессы об этом инциденте сообщалось, что Даган был убит в перестрелке с полицией. На месте убийства был найден принадлежащий ему пистолет, а один из полицейских был госпитализирован. Информация исходила от комиссии по жалобам на полицию. В пятницу комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что она неумышленно ввела в заблуждение прессу и общественность, и что Даган не стрелял в полицейских, что подтверждает экспертиза. В Лондоне и в других городах продолжаются аресты лиц, уличенных в грабежах, поджогах. По сообщению Министерства юстиции, перед судами, заседающими круглосуточно, предстали уже более 800 человек. Министр внутренних дел Тереза Мэй заявила, что 16 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Лондона, останутся в городе до особого распоряжения. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. Зелик расценил европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы американской экономики, побудившие агентство Standard & Poor's снизить на прошлой неделе кредитный рейтинг США. По его мнению, Евросоюз сделал недостаточно для преодоления долгового кризиса. Накануне правительство Италии утвердило план резкого сокращения бюджетных расходов в соответствии с требованиями Европейского центробанка. Сползание к дефолту Греции, Португалии, Италии и Испании угрожает стабильности единой европейской валюты евро.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Начнем с новости. Часть беженцев, выселяемых из гостиницы «Абхазия», добровольно покидает гостиницу. Это те граждане, которые согласились на предложение властей о получении компенсации за жилье в размере 10 тысяч долларов на семью, сообщает IPN. Как говорят переезжающие беженцы, у них нет другого выхода, потому что если они не покинут гостиницу до 15 августа, их выдворят оттуда в принудительном порядке. Что касается альтернативного предложения властей переехать на съемные квартиры в Руставе и ждать окончания строительства жилого комплекса для беженцев в этом же городе, то оно для беженцев, около 20 лет живущих в Тбилиси, оказалось неприемлемым. Между тем, остальные живущие в гостинице беженцы категорически отказываются из нее переселяться. По их мнению, компенсация должна быть гораздо больше. Не устраивает беженцев и предложение переселиться в сельские районы. Тему продолжит Беслан Кмузов.
Если вспомнить, в каких условиях живут беженцы в центрах компактного проживания, то порой становятся понятными действия Министерства по делам беженцев. Неотапливаемые помещения, плохие санитарные условия, отсутствие мебели и так далее. В то же время в сельской местности беженцев ожидают отремонтированные или заново построенные уютные коттеджи. Так что, по идее, и беженцы смогут устроиться, и государство получить прибыль, приватизировав полусгнившие гостиницы. К тому же, как говорят некоторые сторонники расселения, в компактных центрах люди замкнулись в себе. Некоторые беженцы из Абхазии, которые смогли купить квартиры в Тбилиси, считают, что расселение даст их соотечественникам новый импульс. Однако не все так просто. Политолог Гела Васадзе считает, что выселение беженцев в сельские районы Грузии – крайне неудачное решение грузинских властей.
Самое печальное сегодня – то, что главная проблема сельского хозяйства Грузии – это малоземелье. То есть, смотрите, процесс урбанизации сегодня необходимо просто ускорять, потому что земли мало, и поэтому сельское хозяйство недостаточно производительное. Нормальное фермерское хозяйство должно быть 10 гектаров, у наших 1-2 гектара. И мы туда посылаем еще дополнительных людей.
Кроме того, по словам Васадзе, беженцы сегодня представляют одну из самых активных категорий граждан.
Вы знаете, я вот не соглашусь, что беженцы, они не устроены. Потому что в отличие от многих коренных жителей Тбилиси или других городов, беженец, который остался без работы, который остался без средств существования, они как раз-таки как-то выживали все эти годы. В основном они самозаняты, они торгуют. Очень высокий процент беженцев, которые занимаются частным бизнесом, небольшим мелким частным бизнесом. И вот, кстати, этот мелкий частный бизнес тоже рушится.
По мнению Васадзе, одно из решений проблемы – вывести из тени нелегальный сектор экономики, частную уличную торговлю. Это коснется не только беженцев, которые в ней заняты, а улучшит бизнес-климат по стране в целом. Кроме того, политолог считает, что можно было просто раздать беженцам те деньги, которые пошли на строительство зданий в селах. Однако правительство решает проблему по-своему. Уже готовится строительство новых корпусов в окрестностях Боржоми и Поти, куда будут отправлены беженцы. Как заявил руководитель общественного движения беженцев из Абхазии Манучар Сигуа, уже в августе власти намерены освободить не только гостиницу Абхазия, но и Колхиду, здание больницы номер 9 и пансионат института курортологии. В сегодняшнем обращении в адрес министра по делам беженцев народный защитник Георгий Тугуши призывал прекратить выселение из института курортологии и гостиницы Абхазия, поскольку эти объекты являются официально зарегистрированными центрами проживания беженцев. До тех пор, пока в полном соответствии с законодательством Грузии с внутренне перемещенными лицами не будут заключены письменные соглашения, пока не будут выделены жилые площади, улучшающие бытовые условия проживания беженцев, нельзя осуществлять их выселение из объектов компактного проживания, говорится в обращении омбудсмена. Прислушается ли министерство к словам народного защитника на этот раз? Маловероятно, так как в течение последних 2 лет чиновники пропускали мимо ушей все подобные рекомендации омбудсмена Грузии. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему беженцев. С психологом Гагой Нижарадзе беседует главный редактор Эхо Кавказа Андрей Бабицкий.
Гага, сегодня значительная часть грузинского общества, насколько я понимаю, смотрит на беженцев с подозрением и не испытывает к ним таких особенно теплых чувств. Люди уверены в том, что 20 лет, которые эти люди живут в центрах временного поселения, слишком много, что за этот период можно было встать на ноги, адаптироваться, завести какое-то собственное хозяйство, найти работу. Они продолжают цепляться вот за жалкие условия жизни, за эти старые гостиницы, обветшавшие. И власть, как мне кажется, тоже сегодня исходит из вот этого же психологического стереотипа. Власть достаточно жесткая, с какой-то такой либертарианской осанкой. Как вы считаете, все-таки, насколько оправдано вот это отношение?
Дело в том, что беженцы есть разные. Часть из них действительно нашла свое место и адаптировалась, интегрировалась и так далее. Совершенно другое положение в так называемых компактных центрах, или как их называют, в общем, там, где они живут вместе. Специальные исследования были проведены, и выяснилось, что в таких центрах атмосфера на редкость подавлена. То есть ни активности, ни желания адаптироваться, интегрироваться, завести там собственное дело и так далее. Мужчины в основном спиваются, единственные работают женщины. Еще в одном исследовании были сравнены грузинские и чеченские беженцы в Пангисе. И выяснилось, что грузинские беженцы, опять-таки компактно проживающие, гораздо пассивнее, чем чеченские. Те настроены активно, агрессивно даже. А эти грузинские в основном ждут гуманитарной помощи, субсидий и так далее. Власть, конечно, должна проявлять сочувствие и милосердие, но создавать условия такие, чтобы эти люди могли найти себя в новой обстановке, что очень трудно. Грузины вообще не склонны к миграции исторически, и поэтому люди боятся потерять те социальные связи, которые они имеют вот в этих сообществах. Они просто боятся жизни. Думаю, что было несколько программ, которые так и не были реализованы, не знаю, из-за отсутствия денег, или из-за тупости, или из-за чего. Но, в общем-то, вот эти компактные центры, они бесперспективны. Что-то надо делать. Конечно, не силой выгонять и не пеньками, но продолжаться так долго не может.
Не должен ли здесь все-таки использоваться принцип презумпции невиновности, в том смысле, что действительно часть беженцев, как вы говорите, она застряла в своем беженстве, в своем нежелании, значит, как-то с реальностью соприкасаться, но это часть. И распространять вот такой единый подход на все центры, на всех беженцев, которые там проживают, может быть, все-таки не очень-то правильно.
Когда под одну гребенку всех гребешь, это всегда плохо и всегда аморально. Другое дело отношение населения. Население всегда относится отрицательно к иным, чуждым людям, пусть то беженцы или что угодно. Поэтому и за основу стереотипы берут как раз отрицательные черты. А между тем, исторически известно, что именно беженцы, скажем, в Италии, распространяли новые идеи, технологии, профессии и так далее.
С психологом Гагой Нижарадзе беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. В Германии сегодня проходят памятные мероприятия в связи с 50-й годовщиной возведения Берлинской стены. Мэр Берлина Клаус Воверайт, выступая на церемонии, посвященной годовщине, отметил, что необходимо сохранить память о том, что германская столица в прошлом была разделенным городом, и о борьбе жителей Берлина за свободу и демократию. В церемонии приняли участие президент Германии Кристиан Вульф и канцлер Ангела Меркель. Начались памятные мероприятия в ночь на субботу в часовне, расположенной в бывшей пограничной зоне. Там вспоминали 136 человек, погибших при попытке бегства через стену. Тему продолжит Александр Векслер.
Только за один последний день перед закрытием границы между ГДР и ФРГ, что и стало началом сооружения Берлинской стены 50 лет назад, из восточного Берлина в западный убежало 3290 человек. Всего же с 1945 года переселилось в этом направлении с востока на запад 3,6 миллиона человек. Сооружение стены, которое на протяжении своего существования постоянно совершенствовалось, остановило этот нескончаемый поток и подвело черту под историей периода свободного передвижения граждан Берлина между зонами оккупации. С этого дня, 13 августа 1961 года, оказались разделенными на долгих 28 лет многие немецкие семьи, а жители ГДР и вовсе запертыми в социалистическом раю. 50-летию со дня начала строительства стены посвящены в эти дни в столице Германии выставки, концерты, лекции, экскурсии. Например, есть даже туристические маршруты по реке Шпрее на каноэ с профессиональными гребцами и экскурсоводами. Во всех местах 13 бывших в черте города контрольно-пропускных пунктов, из которых наиболее известен чекпоинт Чарли, а также и в других местах, в эти дни проходят памятные мероприятия, их более 100. Так подробно и внимательно освещают для себя и для других важнейшие события в истории города берлинцы, берлинские государственные и общественные организации. И это при том, что память о стене в городе явлена сохранением ее фрагментов, несколькими посвященными ее истории музеями, а след самой стены выложен в асфальте города булыжником. И все же многие в Берлине считают, что напоминать о стене надо постоянно. Ярким примером нового освежения памяти может служить открывшаяся к печальному юбилею на городском вокзале Фридрихштрассе, также одном из бывших КПП, выставка «Разделенный вокзал». Огромные фотографии в вестибюле и на платформах напоминают о печальном прошлом вокзала, бывшем местом пересечения границы по особому разрешению для граждан разделенной страны и города, и в основном в одну сторону, с запада на восток, для посещения родственников. Выступая на открытии выставки, руководитель правозащитного общества имени Роберта Хавимана Олаф Вахсбах сказал: «Разделенный вокзал – простое и скромное название для выставки, но эта простота и скромность подчеркивают весь абсурд истории раздела Германии. И этот абсурд стал в свое время для многих граждан нашего города, как и для многих граждан в Западной и Восточной Германии, почти нормальным явлением. Но нормального в этой истории не было вообще ничего. Наша страна была разделена, а по воле коммунистов ГДР 13 августа 1961 года Берлин был разделен стеной. И вот как символ абсурда в центре города был этот разделенный вокзал, на котором городские поезда с востока заканчивали свой маршрут, и от которого на запад шли совсем другие поезда. Люди с запада и с востока одновременно находились на платформах этого вокзала, в нескольких метрах друг от друга, не имея возможности ни увидеть друг друга, ни уж тем более встретиться друг с другом. Это было обеспечено лабиринтом из переходов, заграждений, запретных зон, КПП и наблюдательных пунктов». До трагических случаев, например, с арестами на КПП, с гибелью на границе желавших убежать людей, было более чем достаточно. Не зря специально построенный властями ГДР рядом с вокзалом Фридрихштрассе и сохранившийся до сих пор зал паспортного контроля и ожидания визы на въезд в ГДР был наречен народной молвой «дворцом слез», так как здесь жители Восточного Берлина прощались с посетившими их родственниками. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
«Эхо Кавказа».
А сейчас новости с Праги. Сегодня в чешской столице прошел первый в истории гей-парад. Прага стала последней столицей Европейского Союза, где представители сексуальных меньшинств провели свой парад. Причем количество людей, пришедших на него, явно превысило ожидания как организаторов, так и наблюдателей, порядка 10 тысяч человек. Поддержку мероприятию выразили многие посольства западных стран, в том числе и США. Помощь в его организации оказала мэрия Праги. Однако нашлись и противники гей-парада, в том числе и высокопоставленные. В частности, президент Чехии Вацлав Клаус. Рассказывает Александра Вагнер.
Дискуссия о культуре сексуальных меньшинств началась в Чехии задолго до открытия фестиваля. Руководитель канцелярии президента Чехии назвал его участников девиантами, и это вызвало довольно сильную волну протеста. Многие ожидали, что Вацлав Клаус публично пожурит своего подчиненного, однако этого не произошло. Клаус заявил, он не испытывает гордости при мысли о том, что в Чехии впервые состоится фестиваль сексуальных меньшинств. Это, вероятно, была реакция на фразу «шествие гордости». Такое название организаторы дали гей-параду. На высказывание чешского президента отреагировали представители 13 дипломатических представительств стран ЕС в Праге. Они направили открытое письмо в поддержку как фестиваля, так и мэра Праги Богуслава Свободы, взявшего мероприятие под свое покровительство. Недовольны проведением фестиваля и намеченного в его рамках гей-парада активисты ультраправых организаций. Они объявили, что планируют провести в центре Праги акцию протеста, так как считают, что люди не должны публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию.
Рассказывала Александра Вагнер. А мы продолжаем тему. Предлагаем вашему вниманию комментарии директора фестиваля гей, лесбийской, бисексуальной и трансгендерной культуры в Праге Чеслава Валека.
Прайд проводится по инициативе группы единомышленников, но сама идея гей-парадов вовсе не нова. Эта традиция родилась в 60-х годах в Нью-Йорке, и с тех пор шествия геев и лесбиянок проходят во многих городах мира. Прага – последняя столица стран Европейского Союза, где гей-парад еще ни разу не проводился. До этого небольшие шествия проходили в Брно, Таборе и в Карловых Варах, но цель всегда одинаковая – продемонстрировать, что мы гордимся своей сексуальной ориентации, что мы не стыдимся быть геями и лесбиянками. Конечно, мы с самого начала понимали, что в столице эта акция будет сопровождаться более серьезными протестами, чем это было в других городах. В Брно, кстати, нас забрасывали сырыми яйцами. Мы сотрудничаем не только с пражской полицией, но и наняли частную охранную фирму, которая, как мы надеемся, сможет лучше защитить нас от возможных нападений. В том, что велика вероятность таких нападений, нас убедили некоторые высказывания участников дискуссии, начавшейся до проведения гей-фестиваля. Мы считаем, что все имеют право свободно высказывать свое мнение, так что совершенно ясно, что далеко не каждый разделяет нашу точку зрения. Но нам кажется неприемлемым, что президент нашей страны с высоты своего авторитета поддержал высказывание одного из своих помощников, назвавшего нас девиантами, людьми с отклонениями от нормы. Многие жители Чехии считают, что это слово имеет негативный смысл, даже несмотря на то, что в подтверждении своих слов Вацлав Клаус приводил примеры словаря. Президент все-таки представляет интересы всех граждан Чехии. Называя определенную группу граждан людьми, имеющими отклонение от нормы, он ставит под угрозу довольно хрупкую толерантность, которая только начинает формироваться в нашем обществе.
Рассказывал Чеслав Валек, Прага.
Эхо Кавказа.
Вчера в нашем эфире прошел материал, который можно назвать тбилисским портретом кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. Сегодня же мы предлагаем вам послушать аналогичный материал о другом кандидате. Наш корреспондент Олеся Вартанян расскажет о том, как вспоминают в Тбилиси Сергея Шамба.
Середина 80-х годов. По центральному Тбилисскому проспекту несется последняя модель «Волги» василькового цвета. Таких автомобилей во всей Грузии тогда было всего 3 штуки, да и то у людей особых. На переднем сиденье рядом с водителем сидит молодой человек. Одет он неброско, но некоторые детали его внешности демонстрируют, что ему отнюдь не чуждо веяние молодежной моды. Его виски украшают бакенбарды, клеш на брюках умеренно целомудренный. Это Сергей Шамба. За рулем близкий друг Сандро. Васильковая «Волга» — это это подарок его отца, известного грузинского поэта Иосифа Нанешвили. На заднем сиденье грохочет тоже весьма редкая по тем временам и дорогая игрушка – портативный стереомагнитофон. Сандро говорит, что салон «Васильковой Волги» впитал в себя все разнообразие музыки «Битлз», которой друзья отдавали неоспоримый приоритет. Любимой композицией Шамба была песня «Girl».
Нас познакомила наука, точнее археология, любовь к археологии.
Вспоминает Сандро Нанешвили. Во время нашей беседы Сергея Шамбу он упорно называет Русланом. Так все его дома звали, поясняет Сандро. Вместе они провели 3 года в аспирантуре в Институте истории при Академии наук Грузинской ССР. Попасть туда было непросто, мест для всех желающих не хватало. Сандро Нанешвили и Сергей Шамба заканчивали отделение древней археологии. Полгода они изучали обязательные предметы по истории, а еще 2,5 года вели раскопки в регионах. Копия аспирантской диссертации Шамба до сих пор хранится в Грузинской центральной библиотеке. За 30 лет я стала первым читателем, которому она понадобилась. Мне принесли 200-страничную книгу в кожаном переплете синего цвета, покрытую тонким слоем пыли. Переплет слегка треснул, когда я открыла работу, как будто вот только из типографии. На первых страницах пожелтевшие отпечатки пальцев. Тема работы явно была связана с личными интересами и пристрастиями молодого абхазского аспиранта. Шамба собрал материал по обращению монет в Абхазии с 5 века до нашей эры и до момента образования Единого Грузинского царства. Его научным руководителем был известный грузинский археолог Георгий Дундуа, который по-прежнему живет в Тбилиси. Но говорить о своем ученике он категорически отказался. «Я не хочу распространяться об ошибке, которую я когда-то допустил». Ровно, без всякого пафоса, по телефону сказал мне Георгий Дундуа и без объяснений прервал разговор. День защиты диссертации Шамба Сандро Нанешвили помнит так, будто это случилось только вчера. Тогда Сергей оставался у него дома. Рано утром друзья вместе отправились в Институт истории. Сандро вспоминает, что в тот день было очень душно. В большом актовом зале собралось около 300 человек. На кафедру по очереди выходили диссертанты. По регламенту им предоставлялось 15 минут, чтобы представить работу. Потом следовали вопросы и комментарии. Есть несколько версий, как проходила защита диссертации Шамба. Некоторые утверждают, что грузинских историков настолько возмутили абхазские акценты в работе Шамба, что они стали громко протестовать, а часть в негодовании покинула зал. Сандро Нанешвили пожимает плечами. Это все выдумки.
У нас это не принято. Это не имеет значения, там, японец, грузин или там африканец. У нас это не принято. Я имею в виду археологи. Мы люди экспедиции, мы немного по-другому друг к другу относимся. Если что-то не нравится, мы прямо высказываем это не... А то, что это, демонстративно там встать и выйти, это тебе не парламент и не какое-то партийное заседание.
Тема Шамба, соглашается Сандро, и впрямь вызвала немало споров. Но все они сводились к научным деталям. Никакой политики.
Вот поверьте мне, если там были бы такие противоречия, которые без основательной доказательной базы были против, допустим, грузинского государства, грузинской государственности, да, хотя бы в древности, просто диссертацию бы не пропустили. Это невозможно.
Разводит руками Сандро Нанешвили. Хорошим примером, характеризующим атмосферу в научном сообществе, он считает застолье, которое по традиции было организовано после защиты. В ресторан гостиницы «Иверия» тогда пришли около 200 человек. Друзья, родственники и те преподаватели, которые буквально за несколько часов до этого подвергли диссертацию молодого кандидата наук, критике. В аспирантуру Шамба поступил после 5 лет учебы на историческом факультете Тбилисском педагогическом институте имени Александра Пушкина. Несколько лет назад это учебное заведение стало частью университета Ильи. В архивах сохранилось личное дело студента Сергея Шамба. В нем по-прежнему хранятся школьный аттестат Шамба, его сочинения на вступительных экзаменах, ведомость с оценками и диплом. Оказывается, Шамба был далеко не самым прилежным учеником. Все 4 государственных экзамена он сдал на 3. За годы учебы только по половине из 24 обязательных предметов он получил 4. Рядом с остальными в дипломе стоит оценка «удовлетворительно». На первой странице студенческой карточки значится, что в 71 году на втором курсе Шамба получил строгий выговор с занесением в личное дело, за что выяснить не удалось. Преподавателей, знавших Шамба, уже нет в живых. При поступлении в институт в своих документах Шамба сделал пометку, что для проживания в Тбилиси ему нужно общежитие. Но жил ли он там и как долго, тоже не ясно. Документов не сохранилось. Они оказались утрачены, когда примерно 15 лет назад в здании общежития Пушкинского института на центральном проспекте Чавчавадзе заселились беженцы из Абхазии. В те годы Пушкинский институт был далеко не самым престижным грузинским вузом. И очень похоже, что Шамба предпочел бы иное учебное заведение, если бы предоставилась такая возможность. В его личном деле сохранились письма Абхазского комитета ВЛКСМ, рекомендовавшего Шамбы для поступления в Московский институт международных отношений или Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Сегодня он называется РУДЕН. В короткой автобиографии, написанной размашистым почерком, Шамба указывает, что сразу после окончания школы он действительно сдавал экзамены в другой институт, но поступить не смог. Молодой человек также посчитал необходимым внести в биографию сведения о том, что его отец работает председателем Народного суда в Сухуми. Сестра учится в Ленинградском пединституте, а брат – слушатель престижной Московской высшей партийной школы при ЦК КПСС. Но о студенческих годах, проведенных в стенах института, Шамба, скорее всего, не жалел. Во второй половине 90-х годов он приехал в Тбилиси на переговоры в должности министра иностранных дел де-факто Абхазии. Тогдашние грузинские чиновники рассказывают, что как только завершилась официальная встреча, он обратился к одному из них с просьбой. Она показалась грузинам несколько сентиментальной. Шамба попросил автомобиль с водителем, чтобы поехать и проведать родную альма-матер. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Выпуск региональных новостей, который представит Любовь Бамматова.
Руководитель секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Российской Федерации Гиви Шугаров по своей инициативе в пятницу провел встречу с директором 4-го Кавказского департамента стран СНГ МИД России Алексеем Павловским. Встреча прошла в присутствии представителей швейцарского посольства. На встрече Шугаров предложил провести консультации между МИД Грузии и Российской Федерации в присутствии швейцарской стороны для обеспечения нормального и беспрепятственного функционирования секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве и секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Напомним, 4 августа в помещениях секции Грузии при посольстве Швейцарии была отключена подача электроэнергии из-за долгов по коммунальным платежам с 2008 года. Минувшую пятницу консульская служба секции приостановила выдачу виз. На двери вывесило заявление, что ее деятельность временно приостановлена в связи с созданными российской стороной препятствиями. 8 августа электроснабжение помещений было возобновлено. Как подчеркнул владелец бизнес-центра, чьи помещения занимает грузинский сектор, простые граждане не должны страдать из-за создавшегося положения. Часть беженцев, выселяемых из гостиницы «Абхазия», добровольно покидает гостиницу. Это те граждане, которые согласились на предложение властей о получении компенсации за жилье в размере 10 тысяч долларов на семью. Как говорят переезжающие беженцы, у них нет другого выхода, потому что если они не покинут гостиницу до 15 августа, то их выдворят оттуда в принудительном порядке. Что касается альтернативного предложения властей переехать на съемные квартиры в Руставе и ждать окончания строительства жилого комплекса для беженцев в этом же городе, то оно для беженцев около 20 лет, живущих в Тбилиси, оказалось неприемлемым. Между тем, остальные живущие в гостинице беженцы категорически отказываются из нее переселяться. Компенсация должна быть гораздо больше, потому что наши будущие жилищные условия должны быть как минимум не хуже, чем нынешние. Это гарантировано законом, заявляют они. На российском посту при въезде в Холгорье с 15 августа вводится ограничение. Как сообщили агентству Интерпресс Ньюс, прохождение через этот пост будет разрешено только в определенное время суток.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Вторую часть нашего сегодняшнего выпуска мы решили посвятить третьей годовщине августовской войны. 8 августа 2008 года, три года назад, на Кавказе вспыхнула война между Россией и Грузией. Значение этого вооруженного конфликта в новейшей истории региона вряд ли можно переоценить. По итогам конфликта Россия признала независимость от Грузии двух самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. В ответ на это Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, и таковой ситуация остается по сей день. О том, как в этом году вспоминали начало войны в Цхинвале, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Главные торжества проходили уже не на театральной площади Цхинвала, как в предыдущие годы, а на площади перед церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Поминальные мероприятия начались с минуты молчания, ровно в 23:35 7 августа. Это те минуты, когда ровно три года назад на Цхинвал упали первые грузинские снаряды. Для жителей Цхинвала война началась 7 августа, а не 8, как принято говорить сейчас. Даже полчаса после начала обстрела показались людям сущим адом, вспоминает Фатима, жительница Цхинвала. Ее история похожа на тысячи других. Беспокойная неделя до начала военных действий, постоянные обстрелы и бессонные ночи. А вечером 7 августа по телевидению выступил Михаил Саакашвили и заявил о том, что ни при каких обстоятельствах не начнет войну. Сегодня в Южной Осетии обычный рабочий день. О трагической дате почти ничего не напоминает. Только вновь на улицах цветами отмечены те места, где во время боев погибли защитники Цхинвала. Где-то уже установлены памятные стелы, где-то пока только заложены камни. Но жители республики хранят память об этих трагических рубежах. В нескольких таких местах возложил венки и президент Южной Осетии Эдуард Кукойта. Он участвовал в открытии памятника офицеру российской армии Денису Вичинову, который героически погиб на западной окраине Цхинвала. Бюст установлен на месте гибели военного. За церемонией из своих окон наблюдали и жители нового жилого дома, возведенного рядом полтора года назад. Помимо слов благодарности в адрес России, Эдуард Кукойта вновь заявил о необходимости подписания с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы или угрозы ее применения и о готовности Южной Осетии к этому шагу. А прежде чем ответить на вопросы осетинских и российских журналистов, освещающих мероприятие, Эдуард Кукойта отметил их заслуги в прорыве информационной блокады вокруг событий августа 2008 года.
Вы совершили не меньший подвиг, несмотря на то, что здесь есть и мужчины, и женщины. Вы все проявили это мужество, этот героизм. Вы, как российские солдаты и офицеры, тоже противостояли этой агрессии информационной. И вы были в первых рядах, кто прорвал эту информационную блокаду вокруг событий августа 2008 года. Спасибо вам. Мы это помним, и мы всегда это будем ценить.
Земля вокруг памятника вновь была усыпана гильзами от пуль, совсем как три года назад. Церемония завершилась залпом из автоматов, который дал почетный караул. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас материал из Тбилиси о том, как в минувший понедельник вспоминали августовскую войну в Грузии, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Уже третий год подряд матери погибших солдат в черных одеждах рано утром приходят на братское кладбище Мухаткверди. Во время августовской войны погибло 170 грузинских военных. Большинство из них похоронено именно тут. Сегодня к могиле своего сына пришла и Лейла Тандашвили, мать капитана Александра Тандашвили, кавалера ордена Вахтанга Гургасали первой степени.
Он позвонил 7-го, сказал: «Мама, я иду». Думала, ведет армию на полигон. Не сказал, куда идет. Оказывается, началась война, а я не знала. На второй день, 8-го, во время второй бомбардировки, до Никози он довел свое войско без потерь. В Никози ему сказали, что погиб его друг. Он вернулся за ним. Вернулся и остался там.
Почтить память Александра Тандашвили и его соратников на кладбище пришли президент Грузии патриарх Илья II. Они возложили венки к мемориалу погибших во время войны героев, а оркестр Министерства обороны исполнил гимн Грузии. Ни патриарх, ни президент не делали никаких заявлений. Министр обороны Бачу Ахалая сказал пару слов для журналистов.
Это очень тяжелый день как для всей Грузии, так и для соратников погибших. Соответственно, у них будет мотивация достигнуть большего, чтобы начатое погибшими товарищами дело было достойно продолжено и завершено.
Жертв августовской войны вспоминали и в Поте, где в результате нанесенных российскими бомбардировщиками ударов по 7-му контейнерному терминалу погибло 12 человек, а в Мцхете несколько сот человек выстрелились в живую цепь. Одним из центров траурной церемонии стал Гори, город, пострадавший больше остальных во время августовской войны. Мероприятия тут начались с раннего утра. В кафедральном соборе Пресвятой Богородицы митрополит Сам-Тависий Гори провел литургию, а у мемориала героев состоялась панихида по погибшим. Здесь вместе с представителями правительства собрались беженцы и родственники военных, отдавших свои жизни за родину. События трехлетней давности они переживают так, как будто они произошли только что.
Несчастье, которое мы пережили, постоянно всплывает в памяти. Я из Самочабло, деревни Ачабети. Мы вошли 8 августа в 5 часов вечера, оставив все там. У нас все-таки есть надежда, что мы вернемся.
Сегодня же в Шиле Шиндисе Корейского района был воздвигнут крест на имя погибших тут грузинских солдат. В Шиндисском сражении сложили голову 17 солдат, которые в течение часа вели бой с превосходящими силами 58-й армии. Шиндисец Бадри Хусишвили – свидетель этих событий. Именно он вывозил погибших и раненых с поля битвы.
Те, кто были в передних машинах, на самом деле героически бились целый час. Это точно, это не герои, они легенды.
Минут 20 назад в Горе началась акция свечей. Из сотен огоньков соткан контур географических границ Грузии. Чуть позже здесь пройдет показ фильма «5 дней августа». 8 августа вспоминали не только погибших, но и тех, кто был вынужден во время августовской войны бросить свои дома. «Верните меня домой». Под таким лозунгом в Батуми состоялся необычный флешмоб. Около 500 человек выстроились в фигуру, напоминающую крышу. Это крыша того дома, куда мечтают вернуться эти люди. Представители власти сегодня общались с беженцами в нескольких поселениях, где они проживают. В результате августовской войны 2008 года с грузинской стороны погибло 228 мирных жителей, 170 военных и 14 полицейских. Без вести пропавшими считаются 8 военных. 30 тысяч человек вынуждены были покинуть собственные дома. Что касается противника, по информации российской прокуратуры, погибло 67 военных и 162 мирных жителя. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Спустя короткое время после августовской войны грузинский клуб независимых экспертов решил выслушать выводы своих коллег, касающиеся сугубо военного аспекта этих событий. Был представлен анализ, определивший главные ошибки и просчеты военного руководства Грузии, доклад о том, по каким правилам велась информационная война между Россией и Грузией, прозвучали детали конкретных военных действий, оказавших переломное влияние на ход событий. О том заседании клуба независимых экспертов вспоминает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Первым попросил тогда слово эксперт по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили. Его анализ содержал четкий вывод. Война была проиграна не в августе 2008-го, а гораздо раньше. Чтобы убедить в этом общественность, эксперт провел детальный анализ развития оборонной системы Грузии с того момента, как президент Михаил Саакашвили впервые в 2004 году принял парад. Сесиашвили был убежден, что августовские события стали печальным, но логическим завершением того комплекса ошибок и просчетов, которые допустило грузинское руководство за это время. При том, что с 2004 года бюджетные расходы на оборонную сферу выросли со 174 миллионов лари до 1,5 миллиардов лари, а Запад оказывал помощь Грузии в осуществлении военной реформы и подготовке военных специалистов, грузинские власти, по мнению эксперта, умудрились своей ошибочной кадровой политикой и некомпетентным управлением военной структурой свести на нет все предпосылки для строительства мощной оборонной системы.
С 2004 года по сегодняшний день министр обороны сменился 4 раза, и параллельно с этим была практически полностью заменена команда, управляющая гражданским офисом министерства. Начальник генштаба Грузии сменился 5 раз, и столько же раз поменялись командиры бригад. С 2005 года в Министерстве обороны, можно сказать, произошла кадровая революция. Были освобождены от обязанностей до 2000 военнослужащих и сотрудников гражданского офиса, в том числе офицеры высокого ранга и высокой квалификации, по мотивам, в большинстве случаев, непонятным ни специалистам, ни общественности. А после скандального ухода с поста министра обороны Ираклия Окурашвили в 2006 году на этот пост был назначен Давид Кизерашвили, который продолжил кадровую политику своих предшественников и почти полностью укомплектовал министерство новыми кадрами, трудоустроив в основном своих друзей.
По словам Сисиашвили, примерно за месяц до начала войны, в июле 2008-го, были освобождены от должности начальник департамента военной разведки и несколько руководителей военных подразделений и батальонов. Все это, по его мнению, прямо повлияло на ход пятидневной войны. Экс-министр обороны Грузии Георгий Каргарашвили сосредоточил тогда свое внимание на тех деталях в ходе военных действий, которые еще не были известны широкой общественности. По его мнению, грузинская армия допустила 2 роковые ошибки, устроила неоправданный с военной точки зрения артобстрел с Хинвали и уничтожила палатку с 20 российскими миротворцами, что спровоцировало первый мощный удар со стороны российской армии.
Российский миротворческий контингент продолжал выполнять свои обязанности. Они не вмешивались в этот конфликт, не участвовали в перебросках армейских подразделений. При этом хочу с полной ответственностью сказать, что отрядом спецназначения МВД был отдан приказ из министерства ни в коем случае не стрелять по миротворцам. Но, как показали нам последующие события, именно это уничтожение поста с 20 российскими миротворцами горийским танковым батальоном стало причиной принятия российским президентом решения атаковать грузинскую армию.
Кто отдал приказ на уничтожение поста, Каргарашвили было неизвестно. Что касается еще одной причины артобстрела Цхинвали, экс-министр выразил убеждение, что он был неоправданным. Сославшись на опрос коллег, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, он заявил, что вполне достаточно было занять высоты над Цхинвали, чтобы заставить противника всего лишь обороняться. Более того, по его информации, военное руководство было против массированного артобстрела Цхинвали, но на нем настоял актив правительства. Партии. Военные эксперты не пытались в тот день рассуждать с отстраненных позиций. Каждый из них не скрывал, что чувствует и свою гражданскую ответственность за то, что произошло. Но говорили о том, что к их голосам и к их рекомендациям власти прислушиваться не желали. Прозвучало предложение совместными усилиями начать разработку пакета рекомендаций по выходу из кризиса практически попранной грузинской армии, чтобы пример того, как за 5 дней можно уничтожить все, что было сделано за 5 лет, в будущем служил лишь уроком.
Материал Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Москвы наш постоянный комментатор Александр Подробинек анализирует итоги августовской войны.
Взгляд из.
Как ни цинично это звучит, но необходимо признать. Политики снимают свой урожай с войны, независимо от того, выиграли они ее или проиграли. А успешные политики снимают урожай многократно. 3 года, прошедшие со времени войны в Грузии, дали возможность убедиться в этом не один раз. В Москве так окончательно и не решили, выиграла Россия войну с Грузией или проиграла. Если придерживаться официальной версии, то принуждение к миру, то есть удержание в сфере российского влияния Южной Осетии и Абхазии, удалось. Если учитывать подлинную цель – смену в Грузии президента на более покладистого, то война была проиграна. На самом деле для Кремля это не так уж важно, потому что процесс гораздо существеннее результата. За 3 года из войны с Грузией выжили все, что только было можно. Сначала было громко прославлено российское оружие и высокая боеспособность нашей армии. Реальность здесь не имеет никакого значения. Затем по полной программе была разыграна беспроигрышная историческая мелодрама о широте русской души, спешащей на помощь угнетенным собратьям. Пометуя о том, что 7 бед – один ответ, следом была признана независимость Абхазии и Южной Осетии. Все это вместе сложилось у Кремля в идею успешной консолидации российского общества на антигрузинской основе. тоже далеко от реальности. Медведев снял с войны свой личный урожай. Добавил к своему образу решительности и завидной путинской жесткости. Продемонстрировал самостоятельность. Поддержал традицию маленькой победоносной войны на начало президентства. Урожай планируется собирать и дальше. Отодвинув Грузию от своих границ, будет легче обеспечивать безопасность зимних Олимпийских игр в Сочи. Военную базу Черноморского флота можно будет разместить в Абхазии, когда закончится крымская аренда. Не далее, как на этой неделе, президент Медведев внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о создании совместных с Россией военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Существование приграничных территорий со спорным международным статусом дает исключительно благоприятную возможность для криминальной деятельности там спецслужб, контрабандистов и другой организованной преступности. Не стоит забывать и о палочке-выручалочке диктаторов и самозванцев. В случае внутренней нестабильности, угрозы настоящих выборов или слишком настойчивых требований демократии, президенту стоит только щелкнуть пальцами, как генералы войдут к нему в кабинет со словами «Война подана». И можно будет снова предстать перед народом в образе спасителя Отечества. Так ловкие политики по многу раз снимают урожай с одной и той же войны. Это особенно легко делать там, где хождение по граблям считается традиционной национальной забавой. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
Мы продолжаем нашу рубрику «Взгляд из» и переместимся в Вашингтон. Свой анализ итогов августовской войны представит политолог Сергей Маркедонов.
За 3 года, прошедшие после российско-грузинской войны, о противостоянии Москвы и Тбилиси были написаны без всякого преувеличения тома литературы. Несложно выделить несколько групп материалов. Первую мы условно можем назвать геополитическим аудитом. Авторы подобных текстов подводят баланс сил и пытаются показать издержки и приобретения, полученные участниками тех событий. Вторая группа – это прогностические материалы. Сегодня эти тексты не так востребованы, как год и два назад, в канун первой и второй годовщины пятидневной войны. Тогда аналитики до хрипоты спорили о том, возможно ли повторение горячего августа 2008 года, 2009 или 2010 году. И третья группа ориентирована не столько на предвзятый анализ, сколько на пропаганду. В данном случае цели этой пропаганды не важны. Это может быть Россия, встающая с колен, или маяк демократии, отражающий перманентные имперские натиски. Но стоит ли вообще упоминать эти материалы, если цель их не экспертная оценка, а продвижение официального упрощенного представления о сложном конфликте? Думаю, что стоит, поскольку эти тексты самым серьезным образом влияют на аналитическое сообщество. Они не только поднимают градус эмоций и запутывают ситуацию. Производителями этой продукции являются государственные структуры, выступающие в то же самое время заказчиками аналитики и экспертизы. Трудно предположить, что этот фактор совсем не учитывается теми, кто пытается дать свою оценку событий 3-летней давности. Символично, что 3-я годовщина августовской войны отмечается в канун 20-летия другой знаменательной даты – распада Советского Союза. На это совпадение следовало бы обратить внимание, в особенности тем, кто хочет видеть причину горячего августа в личной неприязни Владимира Владимировича и Михаила Николаевича. Как будто абхазская или юго-осетинская проблема, а также сложный клубок противоречий между Россией и Грузией не существовали до прихода к власти двух этих персонажей. Но даже если предположить, что 2 президента, имеющих во многом схожую политическую стилистику, договорились бы обо всем, то разве можем мы считать Абхазию с Южной Осетией платками, которых легко переложить из одного кармана в другой? Нет, личная неприязнь лишь ускорила те процессы, которые начались в декабре 1991 года. Постсоветские конфликты, гражданские войны, этнические противоборства доказали, распад СССР не был одноактным явлением. С исчезновением гиганта в 1/6 часть суши процесс распада советской государственности не закончился, а начался. Новым независимым республикам предстояло и предстоит доказать, что их границы, нарисованные советскими наркомами, являются не фиктивными, а реальными, а новая государственность с титульными нациями, определенными еще во времена СССР, может считаться своей для многочисленных этнических меньшинств. В этой связи считать, что распад большого полиэтничного государства мог пройти исключительно по линии союзных республик, не затронув автономные образования, могли только неисправимые идеалисты. И касалось это не только Грузии, но и России, казус Чечни. В итоге процесс раздела советского наследия не пройден и сегодня, спустя 20 лет. И касается это не только Кавказа, где 3 года назад был создан прецедент пересмотра межреспубликанских границ – но и Центральной Азии. Вспомним хотя бы кровавую историю последней, хочется верить, Киргизской революции. И лишь тогда, когда бывшие республики Советского Союза признают не на бумаге, но и фактически границы друг друга, прекратят конфликты и смогут перейти к прагматическим соседским отношениям, по аналогии с теми, которые есть в Европейском Союзе, мы сможем сказать: история Советского Союза окончена. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Эдита Бадасян поговорила с жителями Тбилиси о начале войны.
Ваши первые мысли в тот момент, когда объявили, что началась война?
Просто ужас был какой-то, конечно, страх.
Было страшно, досадно, неспокойно на душе, да. Знаете, я участник войны в Абхазии, и мы с ребятами вот так обговорили. Если до Тбилиси дойдут уже, там цхеты русские, тогда мы уже тоже создадим оборонительные бригады какие-то.
Я перенесла большую войну. Это у меня был большой страх, потому что я видела большую войну. С немцами, что воевал. Все пережила это. Голод и холод, и страх, и все. Сразу у меня было, как мои дети будут.
Я думал, долго она не будет. Ну, дня, два. Ни о чем не боялся.
Ну, ужас, конечно. Ну, мне вообще неприятен конфликт между Грузией и Россией. Поскольку у меня семья интернациональная. Я очень люблю Грузию, и мне, конечно, это было очень больно.
Как можно было избежать войны?
Это политики должны решать. Я думаю, что варианты есть. Просто надо было их использовать. Люди, которые вот специально этим занимаются, должны были все сделать для того, чтобы этого не было.
Война – это ненормальное явление. Все надо мирными способами решать. Это трудно сказать, как избежать, но это предшествующие события. Там нагнеталась постоянно обстановка, и надо политикам работать, чтобы ситуацию не обостряться. Все решать мирным путем. Надо решать с помощью дипломатии, в том числе народной дипломатии. Война – это зло.
Путями политики переговоров, не применяя силу, как житель Грузии, и вот или это Абхазия была, или Осетия, все же это была капелька, ну как детонатор заложен русскими. Политика такая, разделяй, потом царствуй. Это была всегда политика русских.
Наверное, каким-то мирным путем можно было это сделать, нет? Надо было вступить один к другому.
Путем переговоров, вот только вот так вот как-то, чтобы найти общее какое-то перемирие, согласие. Без войны можно было, конечно. Жалко вот погибших этих мальчиков, жалко. Мой зять пришел седой оттуда. Мне их просто жалко, что они жизни свои там вот понесли.
Никак невозможно было избежать. Путин и Медведев продумали войну заранее. Если бы европейцы не вмешались, то они бы уже и Тбилиси захватили танками.
На большие уступки должны пойти наши. Но это тоже было очень сложно, потому что спровоцировали нас.
Ну, к сожалению, отношения очень испортились между Россией и Грузией. Но я считаю, что территории надо вернуть, потому что они грузинские территории. Но на война – это самый ужасный способ возвращения территории. Вообще война – это плохо. Лучше плохой мир, да, чем какая-то война, потому что это жертва, это страдания.
С жителями Тбилиси общалась наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян. А мы продолжаем рубрику «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян задала сухумчанам вопрос. Можно ли было избежать войны августа 2008 года?
Я думаю, нельзя было избежать, потому что настолько назревало уже много времени. Четырежды раз нападали, пять раз нападали. Потом говорят, мы не отдадим никому. Как можешь ты отдать, которое тебе не принадлежит? Вот когда все говорят, Грузия, Абхазия. Эта война не столько была войной между грузинами и русскими, это была война между Америкой и Россией, но через них. Их не капитал, их не доллар, их не инструкторы подготовили. А так они очень театральные люди, хотят сразу блиц сделать. Знаете, меч назвали, чистое поле. Одним махом все, и Абхазию, и Осетию. Ну, Богу было угодно, чтобы молодым руководителям Российской Федерации сказали твердое слово. В тот раз был только такой выход. И результат получил. У них физическое уничтожение грозило. Когда нападали, война была нужна им, они его получили и проиграли. Так что не надо было этого делать, и они проиграли, и мы выиграли.
Можно было, если люди свою добрую волю бы изъявили. Грузия, если бы изъявила добрую волю, а не агрессорам. Нельзя лезть в чужое государство, в чужую страну убивать людей. Нет, это ни в коем случае нельзя. Говорят, худой мир лучше доброй ссоры. Лучше быть худой мир будет, чем добрая ссора. Лучше в мире жить, но в хорошем даже мире, не в худом. Татьяна.
Войны избежать никак нельзя было. Осетинам никак нельзя было избежать, потому что на них напали. Они защищались. Саакашвили не думал останавливаться. Решил все вопросы так называемой своей пресловутой территориальной целостности решить военной силой. И не просто военной силой, а еще уничтожением, геноцидом осетинского и абхазского народа. И в этих условиях абсолютно справедливое, оправданное, очень решительное решение приняли руководители Российской Федерации. Они пришли на помощь осетинскому народу. Надеюсь, что оно станет для них уроком на будущее тоже, что нельзя в угоду каких-то своих имперских амбиций, каких-то реваншистских планов ставить целый народ под угрозу уничтожения. Вячеслав.
Сегодня третья годовщина. Вот как ты думаешь, можно ли было избежать этой войны?
Можно было избежать, я как думаю, пока есть переговоры. Мне кажется, война – это самое последнее, самое страшное. И очень страшно, что в третьем тысячелетии нам еще приходится таким вот методом выяснять отношения друг с другом. И что никакого опыта мы не извлекли из истории человечества. Мне кажется, что все зло исходит от того, что нет духовного в нашей политике и у наших политиков. Гунда.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.